И, друзья, дорогие, сегодня мы с вами продолжаем этот цикл бесед. У нас осталось их не так много. Я сейчас уже немножко сбился со счета, но или две, или три у нас осталось беседы по этому поводу. И сегодня мы с вами будем говорить еще об одном методе. То есть мы поговорили о методе логического ударения, поговорили о методе трех вопросов, об утверждении, то есть о методе утверждений, о контексте. А сегодня поговорим с вами о таком интересном методе, который называется метод лестницы. И здесь он должен быть где-то на слайде. Друзья, он у вас в распечатке тоже есть, потому что все еще у нас достаточно плохо видно из-за вот этого красивого баннера. Друзья, метод лестницы. Сейчас я его найду, открою, и мы с вами продолжим. Вы можете пока в своих распечатках его посмотреть, потому что мы будем вместе следить. Мы, каждый из нас, друзья, прекрасно представляем себе лестницу. Лестница – это некое устройство, которое было изобретено очень давно, и существует оно до одной всего лишь цели. Цель этого приспособления – переместиться с одного уровня на другой. Или с нижнего уровня на верхний уровень, или с верхнего уровня переместиться на нижний уровень. Друзья, почему мы говорим об этом методе, когда мы говорим о методе изучения Священного Писания? Потому что все остальные методы, о которых мы говорили раньше, они нам открывают какую-то статичную информацию. Ну вот, например, хочешь ли жить, любишь ли жить и хочешь видеть добрые дни, что нужно делать? Удерживай язык свой от зла. Вот она информация, вот она конечная статическая информация, то есть вот как бы факт, утверждение. Или мы с вами, друзья, говорили об утверждениях, да? Что есть утверждение, что, например, если ты не простишь, то Бог тебе не простит. Это Божье утверждение. Но оно тоже такое маленькое, четкое, конкретное, очень важное, но оно открывает только одну истину. А вот метод лестницы, друзья, он позволяет нам увидеть некоторые истины в динамике, в развитии. Метод лестницы позволяет нам как будто бы подняться с одного уровня на более высокий уровень вот в развитии каких-то тем. Или наоборот, спуститься с высокого уровня на нижний. Что это такое? Друзья, давайте мы представим себе простую лестницу. Вот как она здесь нарисована. Мы у нее видим уровень пола и видим уровень второго этажа. Также мы видим конечное количество ступенек. Друзья, эти ступеньки позволяют нам подняться. Делая не очень большие усилия, со ступеньки на ступеньку мы поднимаемся выше и выше и выше, и таким образом поднимаемся вот на тот уровень. Друзья, давайте мы представим себе, что у нас этой лестницы нет. Два уровня есть, а лестницы нет. Каким образом можно подняться вот на тот уровень, если нет лестницы? Запрыгнуть, веревка, чтобы кто-то нас толкнул. Но все остальные методы очень сложные. И для большинства людей второй этаж станет недоступен. Недоступен, друзья, если нет лестницы. Друзья, с другими сторонами, вот тоже момент, вот лестница. Я видел довольно большие лестницы. По несколько тысяч ступенек видел лестницы. И поднимался на них. Друзья, вот когда ты поднимаешься по лестнице, то каждый шаг достаточно легко сделать. То есть вот у тебя есть одна ступенька и вот вторая ступенька. И вот ты на нее поднялся, на эту вторую ступеньку, и ты, в общем, даже не почувствовал никакой нагрузки, потому что всего лишь небольшое расстояние. Потом третья ступенька, четвертая, ты сделал 10, 20 или 40 шагов, не очень трудных каждый из них, но эти 40 шагов привели тебя на новый уровень. Друзья, если бы мы сразу оказались на новом уровне, мы сказали: о, а как мы здесь оказались? Это невозможно, это очень высоко. Но потихонечку поднимаясь, мы видим, что это нетрудно. И мы оказываемся на новом уровне, совершенно, может быть, не затрачивая огромных усилий. Кстати, немножко отвлекаясь от Библии, это хороший метод вообще жизни. Есть люди, которые любят скакать, вот они разгонятся изо всех сил и будут карабкаться. А есть люди, которые потихонечку, день изо дня, делая одни шаги, они добираются до очень высоких высот, просто плавно идя по какой-то лестнице. Это называется революционный способ развития, когда человек просто скачет, пытается залезть куда-то за один день сразу на большую высоту. И эволюционный, когда человек потихонечку, день ото дня поднимается по лестнице и достигает очень больших результатов. Теперь вопрос, как это все касается Библии? И теперь следующий слайд, друзья. На ваших картинках он тоже есть, найдите его. Посмотрите, в Библии очень много историй и текстов, которые говорят о начальном состоянии чего-либо и о конечном состоянии чего-либо и показывают определенные шаги от начального до конечного состояния. Эта мысль понятна, да? Давайте мы рассмотрим примеры. Вот, допустим, Иуда. Какое у него начальное состояние? Апостол. А конечное состояние? Предатель. Вот, друзья, вот оно начальное состояние. Вот начальное состояние вот тут, да? А вот конечное состояние. И вот шаги. Ведь он же на этот уровень новый для себя, но в данном случае опустился не за одну секунду. То есть произошло не очень быстро это. Что-то случилось в его жизни, и это было не за один день. Он шел по каким-то шагам, раз, два, три, вниз, да, с апостольского призвания в предательское такое состояние, когда он стал отверженным. Он сделал несколько шагов. Друзья, давайте мы еще какие-то примеры посмотрим. Бывают разные состояния. Вот, например, в первоапостольской церкви возникла проблема. Эта проблема касалась раздаяния потребностей. Помните, да? Когда вдовицы были обделены при раздаянии потребностей. Вот одно состояние, то есть состояние проблемы, состояние, когда вдовицы обделены. И второе состояние. Вы помните, какое второе состояние в этой церкви? Все хорошо, Божья благодать, обеспеченность и, написано, и многие присоединились к церкви. То есть, вот она проблема здесь, а здесь решение проблемы. То есть, вот два состояния. Один уровень – проблема, второй уровень – решение проблемы. Друзья, в наших церквах, я эту тему проводил на Братском Тимошевске, я говорил, братья, посмотрите, в наших церквах не бывает ли так, что у нас есть проблема, и есть, мы хотим решения проблемы, но нам, мы не, нам неизвестен путь. Мы не знаем, как пройти от этого состояния, когда проблема, до состояния, когда проблема решена. Мы не знаем, как это сделать. Но ведь в Библию, если открыть и внимательно прочитать, что сделали апостолы, то мы увидим, что они по этому пути прошли. И они этот путь оставили нам. И если в нашей жизни возникает подобная проблема, когда в церкви какие-то трудности возникают, то мы можем пойти по пути, который сделали апостолы, и по этой лесенке подняться и окажемся на новом уровне. И там написано, что апостолы, во-первых, они вникли в эту проблему. Во-вторых, они не стали ее решать сами. Они доверили решение другим братьям. В-третьих, они помолились и призвали Божью благодать и так далее. И вот эти шаги, друзья, видны. В Библии очень-очень много текстов, которые можно рассматривать по этому методу. Ну, например, допустим, возьмем Саул. Был царем. Даже не царем, друзья, был избранником Божьим, а стал врагом Божьим, да? Мы можем рассмотреть, допустим, Иоаннафан и Давида. Были незнакомые, стали близкие друзья. Ну и так далее, друзья, и так далее. Очень много. Мы сейчас примеры посмотрим. Какие, друзья, качества, какие три вопроса, точнее, можно задавать самим себе, когда мы читаем Священное Писание? Первый вопрос, друзья, это такой. Какое положение было до? Ну, до того, как что-то случилось. Второй вопрос. Какое положение стало после? Третий. Что именно привело к этому изменению? Итак, очень простые вопросы. Что было до? Что стало после? И какие изменения привели к этому? Какие шаги или что привело к этому изменению? Очень просто. Даже не так. Вот, например, если взять потоп, то, например, смотрите, не было потопа, стал потоп. То есть были люди живы на земле, потом погибли. Вот до состояния какое? Они были живы, это было их состояние. Потом что-то случилось, И они все погибли в водах потопа. Вот они как бы два уровня. Один уровень и второй уровень. Давайте посмотрим, что привело людей к этому состоянию. И мы увидим, что там не в одну секунду это произошло. Там был целый процесс разложения. Или Содом и Гоморра. Были живые, богатые города. Первое состояние. Какое состояние? Земля, как сад Едемский. Земля прекрасная, города очень богатые. Прекрасная местность, потрясающе красивая местность, очень обеспеченная местность, густонаселенная местность. Второе состояние какое? Пепел, все разрушено, ничего не осталось. Давайте посмотрим по Библии, что привело от этого состояния к этому состоянию. Друзья, это очень просто. Еще один пример, в другую сторону. Петр, рыбак, рыбачит, это одно состояние. Второе состояние какое? Апостол, человек, который, да, который руководит церковью. Что привело его в это состояние? Еще один простой пример. Тот же Петр. Одно состояние. Он отрекается около костра. Причем отрекается, друзья, он перед служанкой. Не воинами, не какими-то там, может быть, первосвященниками. Он испугался служанку. Это первое состояние. Второе состояние. Этот же самый Петр не отрекается, а довольно смело противостоит Синедриону. То есть, здесь он отрекся перед служанкой, здесь он смел перед Синедрионом. Какие шаги привели его в это состояние? Что случилось? Друзья, то есть, вот они три вопроса. Что было до, что стало после и что привело к этому состоянию? Друзья, анализ вот этой ситуации, анализ, он дает огромный духовный багаж для нашей с вами жизни. Если вы пойдете по этому пути и будете анализировать события Священного Писания именно вот в этом контексте, вот в этом методом, вы удивитесь, насколько вам глубже и больше будет открываться Библия. Мы сейчас с вами посмотрим несколько примеров. Но я скажу сразу еще одну мысль. Друзья, что вот этот вот лесенка, вот эта лестница, до, после и что привело – она может заключаться в 2-3 стихах, то есть очень близко находиться. Мы посмотрим примеры очень простые, когда буквально в одном стихе видна сразу лесенка. А это может быть раскинуто по целой книге или по нескольким главам, и придется искать эти ступеньки. Друзья, и то, и другое, в общем-то, доступно, и человек, который внимательно читает Библию, он способен это все найти, проанализировать. Ну, давайте мы, друзья, еще один слайд посмотрим. И в ваших распечатках вы можете увидеть от одного состояния к другому. О каких состояниях идет речь? Это речь идет о взаимоотношениях с людьми. То есть были враги, стали друзья. Были друзья, стали враги. Были просто друзья, стали хорошие друзья. И так далее, и так далее. Был человек, который имел ненависть, а появилась любовь. Или наоборот, была любовь, стала ненависть. Помните, как один молодой человек очень сильно любил одну девушку, да? А буквально через какое-то время он ее возненавидел. Тоже вот до и после. А что случилось между? Это очень интересно. Очень интересно рассмотреть, почему вот он сначала ненавидел, а потом возлюбил. Прошу прощения, сначала любил очень сильно, даже худел там, помните, там и бледнел, и так далее, и спать не мог. А потом возненавидел ее. Друзья, а между этими очень яркие шаги. Шаги непослушания, шаги своеволия. И это для нас очень важная мысль. Если мы не хотим, чтобы в течение нашей жизни дорогой нам человек вдруг стал ненавистным человеком, мы не должны пройти по этим путям. И это очень интересная мысль. Можно было бы ее разложить. И там речь идет и о насилии, и о, как бы сказать, вот послушании родителям. Она говорит, пойдем к родителям, он не соглашается. И речь о отношении к греху. Там много шагов, по которым прошел. Я забыл, как его зовут.
Амнон,
да. По которым Амнон прошел. Много шагов. И мы увидим это. Итак, взаимоотношения с людьми, друзья. Если мы с вами хотим улучшить отношения с нашими детьми, с нашими мужьями или женами, с нашими родителями, мы можем найти в Библии примеры, когда это состояние было. Вот помните, есть такой текст в Библии, что если Богу угодно пути человека, то он и врагов примиряет, да? Это тоже интересная ситуация. До, позиция до, были непримиримыми врагами, позиция после, стали близкими друзьями. Какой путь он прошел, чтобы так получилось? Это очень интересно. Это, друзья, первое, это взаимоотношения с людьми. От одного состояния к другому. Второе, это взаимоотношения с Богом. Тоже от одного состояния к другому состоянию. Кто-то был с Богом в близких отношениях, потом потерял эти отношения. Кто-то был в далеких отношениях, потом приобрел эти отношения. Кто-то не понимал Бога, как Иона, потом стал понимать Бога. Какие пути прошли эти люди, друзья? Как Авраам, который сначала жил в языческом Уре Халдейском, а потом стал отцом всех верующих. Вот такие отношения, друзья, могут быть. Итак, взаимоотношения с Богом. Дальше, качество характера. Человек был раздражительный, перестал быть раздражительным. Или был щедрый, стал скупой. Или, друзья, он был косноязычным, как Моисей, а потом стал вождем народа Божьего. Что-то поменялось в нем. Какие-то изменения внутренние. Мы можем увидеть в Библии огромное количество примеров, когда люди меняют свой характер, качество своего характера. И увидев эти примеры, мы можем отследить эти примеры, увидеть, как они меняются, друзья. Это очень интересно. Духовные качества, да, это рост веры, терпения, рост самопожертвования, рост каких-то, может быть, хороших духовных качеств или их уменьшение. Лестница, она и вверх идет, и вниз идет. Мы можем увидеть, у кого-то была такая вера, ее не стало. Или наоборот, у кого-то не было веры, и теряла, стала вера. И мы можем увидеть, какой путь прошел этот человек. И еще один пример – это материальное положение. Человек был богатый, потом стал бедный, богатый. Тоже мы увидим, можем путь. Конечно, этим списком не ограничивается, друзья, какие-то примеры. Этих примеров очень много может быть. Я просто выписал самые-самые такие яркие, которые мы в Библии прослеживаем. Давайте посмотрим очень-очень-очень простой пример. Уже на практике. Это пример, который мы в прошлый раз с вами рассматривали, когда говорили о контексте. Позапрошлый раз. А сейчас мы поговорим, друзья, об этом же примере. Вот именно в теме о лестнице. Этот пример записан во второй книге Петра, во втором послании Петра, первая глава с 5 по 8 стихи. Пожалуйста, брат Михаил, у тебя есть Библия с собой? Открой, пожалуйста, и громко нам ее прочитай, этот текст, чтобы все слышали. И потом мы с вами посмотрим лестницу. Друзья, лестница там видна очень легко, она очень ярко видна. Сейчас я вам это открою, чтобы с вами было проще. Пожалуйста.
То вы, прилагая всему все старание, покажите вере вашей добродетель, добродетель рассудительность, рассудительность воздержание, воздержание терпение, терпение благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода по знанию Господа нашего.
Хорошо, спасибо большое. Братья и сестры, посмотрите, кто из вас ответит на вопрос? Ну, на него легко ответить, потому что он здесь записан ответ. К чему приведет эта лестница? Если мы по ней пойдем, к какой цели мы придем? Что у нас, что за этаж? На какой этаж мы придем? Мы будем близко общаться с Богом, да? Написано, не останетесь без успеха и плода в познании Господа. То есть, смотрите, вот мы стоим на первом этаже, на этаже, когда у нас малое познание Бога, когда у нас не хватает познания Бога, и мы хотим больше знать Бога, лучше Его знать. Хотим или нет, друзья? И мы хотим вот до этого лучшего познания Бога добраться. Мы хотим, чтобы в нашей жизни Бог более полно открывался, чтобы мы Его лучше знали, чтобы у нас был успех и плод в познании Господа. И Библия нам предлагает, а пройди по вот этой лесенке. У тебя есть вера? Вера есть, очень хорошо. Следующая ступенька какая? Добродетель. Прояви в своей вере добродетель. Друзья, кто-то скажет, ну, добродетель это не очень удобная вещь. Я буду верить Богу, я буду радоваться тому, что я правильно верю в Бога. Ведь все еретики вокруг, а я правильно верю в Бога. Мы молодцы. Мы вообще в братстве в таком, которое самое лучшее. И поэтому зачем нам дальше идти по этой лестнике? Вот на эти ступенечки останетесь, на ступенечке веры. Друзья, успеха и плода в познании Господа не будет. Не будет. Будет определенный уровень. Но на второй этаж как бы вы не доберетесь. И Павел говорит, а вот вере, прошу прощения, Петр говорит, а вот вере, покажите с вашим добродетель. На следующую ступеньку встали. Добродетель. Хорошо. В добродетели рассудительность, мы говорили подробно в позапрошлый раз, что это означает. В рассудительности воздержание, воздержание терпения. Смотрите, мы уже выше и выше, там благочестие. Вот оно, настоящее благочестие. Оказывается, друзья, от благочестия от веры отделяет несколько ступенек. Нам-то казалось, что мы автоматически благочестивы. Но раз мы верующие, мы, значит, и благочестивые люди, так, да? Но на самом деле нет. Если у нас нет добродетели, причем добродетели такой, который требует рассуждения, как лучше сделать добродетель, которая от нас требует воздержания в наших личных желаниях, которая требует от нас терпения, вот это все, друзья, оно только приводит к благочестию. И вот это благочестие, оно дает нам следующий шаг – настоящее братолюбие. Настоящее братолюбие. Не формальное братолюбие, а настоящее. Друзья, настоящее братолюбие никогда не минует ступенечку терпения. Хотите по-настоящему меня любить? Вам нужно научиться будет меня терпеть сначала, а потом, друзья, придет настоящее братолюбие. А, друзья, Павел пишет однажды, достигайте любви, достигайте любви. И у многих вопрос, а как достигать любви? Что это значит достигать любви? Оказывается, очень просто. Просто на бумаге, но сложно в жизни. Надо пройти по этой ступенечке, и вот она, любовь. Вы дойдете до любви. И когда дойдете до любви, вот тогда вы на качественно новый уровень познания Бога выйдете. Тогда вы намного лучше будете знать Бога и не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. Друзья, вот она простая лесенка, записана всего в нескольких стихах, в трех стихах. Но смотрите, какую глубину он открывает. И если бы нам с вами эту лесенку нарисовать и повесить себе где-то в комнате, чтобы мы на нее смотрели определенным образом, и думаю, что мы бы периодически думали, а где на этой ступенечке я нахожусь? Иду я вниз по этой ступенечке, иду я вверх по этой ступенечке, по этой лестнице точнее. И как далеко я еще до успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. Друзья, так понятна тема, да? Очень просто. Давайте еще посмотрим на достаточно простой текст. Мы сейчас несколько простых примеров, и потом посмотрим пару немножко сложноватых. Итак, книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Книга Иисуса Навина, 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Друзья, очень простой вопрос. Какой конец этой лестницы? Если мы по этой лестнице пойдем, то конец. Пожалуйста, Андрей.
Успех.
А? Да.
Потише можно сделать?
Максим, там просят потише сделать. Ну хорошо. Сейчас Максим отрегулирует. Итак, братья и сестры, какой? К чему мы придем, если пойдем по этому пути? У нас будет успех в путях. Друзья, это нам нужно или нет? Успех в наших путях. И благоразумие в поступках. Нам тоже нужно или нет? Нужно. Смотрите, здесь, друзья, очень простая лесенка. Следующий слайд. В ваших распечатках лучше видно, чем здесь, на темном фоне. Три ступенечки. Что ты должен делать? Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Другими словами, ты должен ее читать. Вторая ступенька. Поучайся в ней день и ночь. То есть ты должен что делать? Учиться. Третья ступенька. В точности исполнять все, что написано. Это исполнение. На следующем слайде, друзья, у вас в распечатке это есть. Посмотрите, три ступенечки. Читай, учись, исполняй. Друзья, это именно лестница. Здесь нельзя, обратите внимание, вот эти ступеньки поменять местами. Если мы поменяем ступеньки местами, то лестница станет непригодна для использования. Если мы напишем «исполняй, читай и учись». Вот представьте себе человека, который исполняет, не читая. Что он будет исполнять тогда? Нет, почему? Таких людей очень много. Есть люди, которые очень... Он будет исполнять собственные мысли, да? Друзья, есть люди, которые исполняют очень много, есть люди, которые настолько аскетично живут, что имеют огромный вид благочестия. И кто-то скажет, это настоящая святость. Настоящая святость. Кто-то скажет. Он исполняет, он очень много исполняет. Но он не читает. И поэтому исполняет что? Исполняет свои выдумки. Друзья, нам такой человек не нужен. А если человек не читает, то ему нечему и учиться. Если ему нечему учиться, ему нечего исполнять. Друзья, вот эта ступенечка, она, это очень хорошая, такая маленькая лесенка, всего из 3 ступенечек. Хочешь быть успешен в путях своих? Хочешь поступать благоразумно? Читай Библию. Кто-то скажет, а почему у меня нет успеха в путях моих? Друзья, сейчас это большая проблема. Я вам скажу, даже касается работы. Кто-то скажет, у меня на работе нет успеха. Вот что за мероприятие, которое я задумаю, у меня не получается. Все время какие-то глупые ошибки, неблагоразумие. Почему? Да Библию больше читай. Читай Библию больше. Друзья, это закон, который срабатывает везде. Будешь читать Библию, кто-то скажет, ну реальный пример, молодой человек женился на одной девушке, ну, верующая сестра, и он верующий брат. Он ее очень любит, она его любит, но у них жизнь не клеится. Он-то думал, что как-то все автоматически получится. Ну, раз мы друг друга любим, все будет хорошо, а у них не получается. Он у них за советом к служителю, что делать? А он ему говорит, Библию читай. Читай Библию. Друзья, читай Библию, чтобы воспитывать детей, читай Библию, чтобы строить отношения в церкви, читай Библию, чтобы строить отношения на работе, читай Библию, чтобы утешаться, читай Библию. Но не просто читай ее, знаете, как для галочки, а учись из нее, учись как можно больше и старайся все исполнять. И вот тогда ты пройдешь эти 3 ступенечки, и что будет? И в твоей жизни будет благоразумие, и в твоей жизни будет успех. Друзья, мы хотим успеха, мы очень хотим успеха. Но мы не хотим читать, учиться и исполнять. Но нам не добраться до успеха, это высоко слишком. Всего 3 ступеньки, но все равно это недостижимо высоко. Нам нужно пройти по этой лестнице. По-другому никак. Итак, друзья, книга Иисуса Навина 1.8, она нам дает хорошую-хорошую лестницу, по которой мы можем забраться и дойти до успеха и до благоразумия. Ну, да, еще один очень простой тоже пример, мы с вами его как-то приводили уже, это из послания к Коринфянам. Посмотрите, это... Я прошу прощения, что-то перелистнулось. Из послания к Коринфянам, 15 глава, первые 2 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Друзья, посмотрите, цель или к чему приведет нас эта лестница, если мы по ней пойдем? Вы нашли, друзья? Давайте еще раз прочитаю, а вы посмотрите, к чему мы придем, если мы пойдем по этой лестнице. 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 по 2 стихи. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». К чему приведет нас эта лестница, друзья? К спасению. Здесь очень просто. «Которым и спасаетесь». То есть от состояния не спасения, от состояния, когда человек не спасенный, он придет в состояние спасения, которым спасаетесь. Друзья, что это за лестница? Давайте посмотрим. Она очень простая. На ваших распечатках тоже она есть. Итак, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, да? Которое вы приняли, ну, сначала, разумеется, услышали, потом приняли, потом что? Утвердились, потом... удерживайтесь, и вот они пришли к спасению, спасаетесь. То есть приняли, утвердились и удерживаете. Вот эти 3 шага, друзья, они необходимы нам в вопросе спасения. Мы должны принять Слово Божие, мы должны утвердиться в Слове Божьем, мы должны удержать Слово Божие. Кстати, друзья, это очень хорошие вот эти 3 ступенечки, не только для нашего собственного духовного состояния, но и мы как попечители, как душепопечители. Кто-то душепопечитель в своей семье, кто-то душепопечитель в детской группе, которая доверена, или в церкви. Мы должны переживать, чтобы люди приняли Слово, но не только приняли, но и утвердились в этом Слове. Не только утвердились, но и удержали это Слово, друзья. Павел об этом переживал. Лука об этом переживал. Вы помните, когда Лука писал свои два письма Феофилу, то он писал человеку, который принял слово. Написано, ты уверовал. Но для Луки этого было недостаточно. Лука переживал, чтобы Феофил не только принял, но еще и утвердился, чтобы стал на твердое основание. И так он и пишет эти слова. «Я написал тебе, чтобы ты узнал твердое основание, чтобы ты утвердился». Друзья, апостол Павел пишет, прошу прощения, апостол Петр пишет, «Я не устану напоминать вам, возбуждать ваш чистый смысл». Для чего? Чтобы люди удержали. И Павел здесь говорит, «Я напоминаю вам». Итак, друзья, вот они три составляющие. Вот спасение, это как бы уровень, на который нужно подняться. Но вот она лестница. Без этой лестницы, друзья, мы не сможем спастись. Сначала нужно принять слово. Человек, не принявший слово, никогда не спасется. Человек, не утвердившийся слове, не устоит в искушениях, он упадет. Человек, не удержавший слово, он может тоже отойти, потому что очень сильное искушение, и дьявол ходит, как рыкающий лев. Друзья, вот она ступенечка, по которой может пройти человек, чтобы спастись. Когда мы читаем с вами Библию, друзья, мы вот видим эти ступенечки, они везде. Они очень ярко нам показываются. Давайте посмотрим более пространный пример, что ли. Или пример, который не записан в одном тексте, а записан в нескольких главах. В нескольких главах. Это пример про Гедеона. Про Гедеона. Друзья, мы встречаем Гедеона в книге Судей. В 6 главе здесь описывается его состояние. Помните, точило? Он там спрятался в этом точиле, помните? Он находится там, потому что ему страшно. Ему является Бог, является ангел. И он говорит ему слова определенные, ободряющие. А Гедеон говорит, «Господи, как я спасу Израиля? Вот я и племя мое в колене Манассиином самое бедное, и в доме отца моего я младший». Вот такое у него состояние страха, состояние уныния, неверия в свои собственные силы, неверия в том, что Бог может что-то сделать. Он ничего этого не верит. Он боится, унывает и страшится. Друзья, следующая глава. Гедеон, тот же самый человек, говорит, «Когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите меч Господа и Гедеона». Вы видите, друзья, разницу в этом человеке? Если бы кто-то посмотрел на этого человека, на Гедеона, он бы сказал, «Гедеон, ты ли это? Я тебя вообще не узнаю. Это ты, который там прятался, который всего боялся, который не мог из этой ямы вылезти, чтобы посмотреть на свет. Ты вдруг вслух всего народа кричишь, меч Господа и Гедеона? Что с тобой случилось, Гедеон? Как это все получилось так?» Друзья, мы иногда знаем людей, которые сильно поменялись. Был скромный, тихий, а потом стал оратором. В нашем крае, друзья, есть три брата, ответственных служителя, которые в свое время, они так сильно заикались, что даже разговаривать не могли. И двое из них были настолько стеснительными, что их никогда нельзя было вывести вперед, чтобы они хоть стихотворение рассказали. А теперь это ораторы, которых слушает все братство. Друзья, вот примерно такая же метаморфоза случилась с Гедеоном. Из состояния такого подавленного страха он стал сильным, мужественным человеком. И вот тут три точки стоят. Между до и после три точки. Что случилось, друзья? Что произошло? Какие пути прошел Гедеон? Это очень интересно. Если бы вы взяли книгу Судей, вот всего две главы, и внимательно ее прочитали, вы бы увидели, друзья, что Гедеон прошел определенные пути, определенную лестницу, определенные шаги, чтобы дойти из этого состояния в это состояние. Я уже, друзья, проанализировал это за вас. Вы дома тоже можете проанализировать. И посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. Там мы видим, откуда у Гедеона это мужество. Откуда у Гедеона вот эта сила, друзья? Смотрите, 6 глава, 14 стих. Это посланничество от Бога. Гедеону Бог конкретно говорит, «Я тебя посылаю». Друзья, мужество у человека появляется тогда, когда он осознает, что его посылает Бог, когда он понимает, что он не сам от себя делает, а когда он понимает, что это Божье послание. Вот вспомните одного человека, его звали Петр, он плыл на лодке и увидел Иисуса Христа, идущего по воде. И Петр тоже захотел идти по воде. Но, видимо, он такой, знаете, у него еще подростковое желание такое, наверное, у всех подростков желание пойти по воде. Да? Вот. И Петр захотел, я тоже хочу. Но он не пошел до тех пор, пока... Что не сделал Петр? Пока не узнал, а хочет ли этого Бог. Он говорит, Господи, повели мне идти по воде. И когда Господь ему повелевает, тогда он идет. Друзья, что Петру дало смелость перешагнуть через борт? Что ему дало эту смелость? Шагнуть в эту бурлящую воду. Что ему дало смелость? Ему дало смелость, что Бог этого хочет. Бог меня посылает. Друзья, когда человек, вот я знаю миссионеров, которые переехали на какой-то труд, и там у них трудности, переживания, материальные трудности, трудности, связанные там с окружающей местностью, со здоровьем, и иногда посылают, возникают сомнения, а вообще, может быть, я и зря здесь нахожусь? То вот рассказывали братья, вот те миссионеры, которые убеждены в том, что их Бог послал, они не сомневаются в посланничестве Божьем, у них есть мужество. Они знают, что это Бог послал, и поэтому мы здесь будем это, вот эти волны бурлящие будем угашать. А человек, который не знает волю Божию, то ли его братья уговорили поехать, то ли он, может быть, просто согласился по доброте душевной, он не знает посланничество Божие. Этот человек, друзья, он очень быстро унывает, очень легко смущается. Друзья, Гедеону Бог конкретно говорит, я тебя посылаю, прям конкретно. И это наполнило Гедеона мужеством. Друзья, но Гедеон, дальше, утверждение Гедеона, он говорит, Господи, если это ты, подожди немножко, помните, он за жертвой сбегал, да? Принес жертву, Бог жертву. Друзья, Гедеон утвердился, что это действительно Бог. То есть Гедеон проверил Бога в каком-то маленьком поступке, в совершенно незначительном. Друзья, это тоже очень важно. Вот когда мы хотим стать мужественными людьми, если мы хотим, чтобы наши дети стали мужественными людьми в Боге, мы их должны научить доверять Богу в небольшом. Гедеон всего лишь маленькую жертву принес. Он сбегал, принес там покушать, и Бог это чудо явил. И Гедеон утвердился, да надо же, точно Бог со мной разговаривает. Это точно Бог. Друзья, он Бога увидел не в каких-то великих делах. Ни одного филистимлянина еще на горизонте не было. Ни одна победа еще не была одержана. Он увидел Бога в каких-то незначительных поступках своей жизни. Друзья, если мы имеем посланничество от Бога, если мы сможем утверждаться о том, что Бог с нами в нашей повседневной жизни, у нас будет расти мужество, у нас будет расти смелость, мы уйдем от этого состояния уныния. Дальше, друзья, Бог дает первое поручение Гедеону. Помните, надо было истукан убрать, помните, вот это. Выполнил Гедеон это поручение или не выполнил? Выполнил, ему было страшно, он это сделал ночью, ему было очень, ну как бы, боязно это делать, но он его выполнил. Друзья, и через это уже большее дело он увидел руку Божию, что Бог за него заступился. Он-то думал, что его растерзают жители его деревни, а ничего, нормально все прошло. Дальше, друзья, он уже осмелел настолько, что собрал людей, довольно много людей собрал. Пошел, друзья, с этими людьми, а Бог говорит, теперь стоп. Надо убрать многих, слишком много людей с тобой. Оставил только 300. Бог воспитал в нем упование на Бога, а не на людей. Смотрите, вот эти 4 шага. Божье посланничество, Божье утверждение Гедеона, первое поручение и его выполнение, послушание Гедеона и упование больше на Бога, чем на людей. Вот эти 4 шага, вот эта лесенка, она привела к тому, что Гедеон стал великим, сильным мужем веры. Он смог сказать меч Господа и Гедеона и пойдемте за мной. Буквально за короткое время человек превратился из жалкого, слабого человека в мужественного воина. Он прошел по этой лесенке. Мы видим это, друзья. Это лестница, которую я назвал от страха к мужеству. От того, кто испытывает определенную боязнь. Если мы, например, хотим быть хорошими благовестниками, мы хотим пойти, чтобы свидетельствовать людям о Боге, или нам поручили служение, а у нас страх, мы ничего не можем делать. Или, друзья, мы боимся там на работе или в школе сказать о Боге. Друзья, вот эта лесенка, по которой надо пройти. Надо понять, что это Бог этого хочет. Нужно в своей жизни видеть Бога, вот в повседневной жизни. Нужно просто переступить через себя и сделать его первое повеление и увидеть, как Бог заступится. Нужно больше уповать на Бога, чем на людей. И Бог наделит вас победой, и вы будете мужественными людьми. Вот она лесенка, друзья. Она очень простая. По ней легко идти. Но самое интересное, что мы сейчас с вами-то, в общем-то, больше говорим о том, как правильно Библию читать. Если вы будете читать историю Гедеона именно не просто как историю. Знаете, вот интересная история Гедеона. А история развития Гедеона. История воспитания Гедеона. Вам это будет интересней. Когда вы будете читать историю Авраама, не просто как историю Авраама, а как историю развития Авраама, как историю воспитания Богом Авраама, как отца верующих, вам будет намного интереснее читать историю Авраама. Когда вы будете читать историю любого человека Ветхого Завета, того же Иосифа, когда вы будете читать историю, например, допустим, даже какого-то нечестивого, Манассии, тоже очень интересно. Нечестивейший царь, а потом смирился. А как это, к чему это привело? Или что к этому привело? Читайте эту историю, именно наблюдая за теми шагами, по которым Бог вел этого человека, того или иного, и что происходило. Будет очень интересно, друзья. Библия станет сразу для вас живой книгой. Она станет сразу книгой в динамике, в книге, которая помогает видеть процессы. А это всегда очень захватывающее такое явление, зрелище. Итак, друзья, Гедеон от страха к мужеству. Он прошел 4 шагами. Кстати, читая Библию, вот именно про Гедеона, возможно, вы увидите больше шагов, чем 4. Это я 4 для примера взял, там их немножко больше. Это хорошее задание домашнее. Посмотрите, какие еще шаги прошел Гедеон, чтобы стать мужественным человеком. А вот еще один интересный момент про Гедеона. Помните, как его жизнь закончилась? Она же не очень хорошо закончилась, его жизнь, да? То есть он там сказал, что я не буду царем, ни я, ни дети мои не будут господствовать. Когда ему предложили, когда через него Бог даровал победу, то ему народ предложил, чтобы он был над ними господином, царем, да? А Гедеон сказал, нет, ни я, ни дети мои не будут, Господь да владеет вами. Но я вам одну просьбу только скажу, одну просьбу. Дайте мне каждый по одной сережке. И они подумали, ну надо же, какая просьба мелочная. Мы ему тут царем предлагаем быть, а он всю одну сережку просит. И ему набросали этих сережек там 1000. И он сделал из них ефод. И написано, и этот ефод стал сетью для него, для его семьи и для всего народа израильского. То есть как бы они стали ходить к нему как на идолопоклонение. Друзья, вот очень интересный момент. Вот если проследить всю жизнь Гедеона от самого начала до самого конца, проследить, вы увидите, очень интересно вы увидите, как всю жизнь Гедеона сопровождал его вот это вот желание к красивым вещам. Вот вы увидите эти шаги. Их несколько, они незаметны, но вы эти шаги увидите. Вы увидите, почему в конце своей жизни он пришел вот к этому явлению. Вы увидите это. Это очень интересно. Ну, идем дальше, друзья. Итак, еще несколько лесенок рассмотрим, примеров, и уже будем заканчивать. Еще одна лесенка, друзья, нам хорошо описана в книге «Притч», 2 глава, с 1 по 5 стихи. Книга «Притч», 2 глава, с 1 по 5 стихи. «Сын мой, если ты примешь слова мои, сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Друзья, очевидно, я думаю, что уже и спрашивать вас не буду, что цель или уровень, на который нам поможет подняться эта лестница, записан в 5 стихе. «Уразумеешь страх Господень, найдешь познание о Боге». «Уразумеешь страх Господень, найдешь познание о Боге». Каждый из нас, друзья, желает иметь страх Господень. Каждый из нас желает знать лучше Бога. Все мы хотим, чтобы наши дети, наша молодежь знали страх Господень. И все, чтобы наша молодежь и наши дети лучше понимали Бога. Мы этого хотим. Но мы не знаем, как этого добиться. Иногда родители говорят, вот как, чтобы мои дети Бога боялись? Как это сделать? Как нам забраться на эту высоту, вот на этот уровень? Как нам туда попасть? Друзья, в этой главе очень подробно описывается вот эта лестница, по которой мы можем дойти до страха Господня и познания о Боге. В этой лестнице, друзья, первая ступенька какая? Вот как вы мыслите? Ну, точнее, мне трудно вопросы спрашивать, потому что у вас распечатки есть, да? Вы можете в распечатках посмотреть. Но по тексту мы видим, что, друзья, первая ступенечка – это нужно принять Божьи слова. Если ты примешь слова мои, если ты примешь их, это первая ступенька. Вот ты хочешь страх Господень иметь, хочешь уразуметь Бога, встань на первую ступеньку, прими Божьи слова. Прими. Кстати, это очень похоже на то, что Павел говорил, да? Что вы приняли. Приняли, да? Друзья, начинается любая лестница, которая заканчивается познанием Бога, она, любая лестница начинается с принятия Божьих слов. Вторая ступенечка. Сохрани. Смотрите, если ты примешь слова мои и сохранишь их, вторая ступенечка, ты их сохрани. Вспоминаем ступенечку Павла. Вы приняли и утвердились, да? Там как там? Приняли и утвердились, да? И потом удерживайте. Там тоже есть сохранить. Удержали, должны сохранить. И здесь ты прими и сохрани. Дальше, друзья, следующая ступенечка. Ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. Я написал сокращенно, ты будешь внимателен. Следующая ступенечка. Наклонишь сердце твое к размышлению. Я написал, размышляй. Дальше написано. Если будешь призывать знания, взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать как сокровище, следующая ступенечка. Ищи, ищи. То, что в конце. Вот и так ты принял, сохранил, ты внимателен, ты размышляешь, ты ищешь и найдешь страх Господень и познание о Боге. Вот, друзья, она простая ступенька. Хотим страха Божия больше в жизни иметь. Хотим, чтобы наши дети больше имели страха Господня. Надо повести их по этому. Пусть они знают Слово, хранят его, будут внимательными, размышляют и ищут истину, ищут мудрость. И все. И, друзья, и мы окажемся на вот этом уровне, где написано «найдешь познание о Боге и уразумеешь страх Господень». Друзья, есть ли какие-то вопросы? Давайте вот следующий слайд. Послание Иакова, 2 глава, 22 стих. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, речь об Аврааме, и делами вера достигла совершенства». Опять-таки мы с вами здесь видим процесс. Здесь слово «достигло», она говорит о том, что это было не сразу, о том, что был определенный процесс, что вера совершенствовалась у Авраама не быстро, что прошло довольно много времени, прежде чем она из одного состояния, несовершенства, достигла другого состояния, состояния совершенства. Друзья, вот у меня есть такое как бы небольшое домашнее задание. На следующем слайде я нарисовал лестницу. Но на этой лестнице ничего не заполнено, кроме первой ступеньки, самой простой. «Выйди от родства твоего». Друзья, на предыдущем слайде написано, «Видишь ли, что вера Авраама содействовала делам его?» Я убежден в том, что Бог поручает человеку такое дело, которое является... ну, как бы, сильным ему вере. Вот, например, вот у вдовицы, у бедной вдовы, было всего 2 драхмы, да? 2 же у нее было, да? И она бросила их. Вот, друзья, это было ее дело веры. Она бросила все, что имела, всего 2 маленьких денежных единички. И она их бросила. Бог ее высоко оценил. У кого-то, друзья, больше денег, ну, соответственно, и должно быть действование больше. Вот то же самое с верой. У кого-то вера очень маленькая, так Бог от него и не требует, чтобы он горы переставлял. Бог от него требует, чтобы он просто хотя бы на собрание пришел. У кого-то вера больше, но, соответственно, ты больше должен делать. Друзья, когда Авраам жил в Уре Халдейском, когда он жил в языческом городе, окруженный язычниками, и отец его был язычник, и по преданию мы знаем, отец Авраама торговал идолами в своей лавке, то у Авраама зародилась вера. Она была еще достаточно маленькой верой. Это не была вера, способная принести в жертву сына. Это не такая вера была. У него была вера, которая была способна на послушание Богу в том, чтобы выйти из этого города. Бог говорит ему, выйди из этого города. Выйди от родства твоего. И вот эта вера, она привела к делу. Он вышел из города. А вот теперь у меня задание домашнее. Проанализируйте дома жизнь Авраама. Посмотрите, какие дела еще он делал, на которые его сподвигала его вера в Бога, и которые привели его в конечном итоге вот к этому состоянию, что делами вера достигла совершенства. То есть по какому пути прошел Авраам, чтобы дойти до совершенной веры? То есть, другими словами, постарайтесь заполнить вот эту лесенку. Да, он вышел от родства, а дальше что? Он сделал, может быть, 3 шага, а может быть, 5, а может быть, 10. По какой лестнице довольно длинный прошел Авраам, чтобы достигнуть совершенной веры? Это, друзья, такое домашнее задание к вам. И постараемся на следующий раз его проверить. Ну и последний пример, который я хотел привести, друзья, я не буду его подробно, потому что мы с вами на одном из собраний очень подробно об этом говорили, просто это яркий пример вот именно вот этой лесенки. Это последний слайд, Аввакум. Друзья, книга про Аввакума, это вообще яркий пример лестницы. Посмотрите 2 стих этой книги, 1 глава, 2 стих, состояние Аввакума. Его внутреннее состояние, его эмоциональное состояние, его нравственное состояние. Он говорит, «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, ты не спасаешь». Такая жалоба на Бога, такое уныние, такое отчаяние, друзья. Мы говорили о том, что отчаяние Аввакума, оно было вызвано смертью Иосии, благочестивейшего царя израильского, иудейского. Друзья, это человек, на которого возлагали надежды, и вдруг он погибает. Аввакум жалуется Богу, он не понимает Бога. Конец этой, друзья, главы, этой книги, прошу прощения, 3 глава, 18 стих. Известнейший гимн Аввакума. Если смоковница не даст плода, если не будет в загоне скота и так далее, то и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Вот она лестница. От отчаяния к торжеству, от уныния к радости, от состояния жалобы к состоянию прославления, от ропота к благодарности. Друзья, вот она лестница. Кстати, на этой лестнице мы очень часто с вами оказываемся, когда у нас тяжкие переживания в жизни, мы иногда находимся в состоянии вот 1-2 стиха книги Аввакума, но мы хотим вот в состоянии 3 главы, 18 стих прийти, в состоянии торжества и радости. А по каким шагам, друзья, прошел Аввакум, чтобы достичь этого? Мы с вами подробно говорили об этом. Если кто-то хочет, можете послушать эту беседу. Там подробно описывается, что сначала Аввакум изливает свою жалобу Богу, потом он ждет от Бога ответа, стоя на башне. Он этот ответ записывает, он внимателен к этому ответу. Потом он с этим ответом, который ему совершенно не понравился, он с ним соглашается, смиряется с этим ответом. И потом, друзья, он приходит в состояние радости после того, как он понимает важнейшую истину, что праведный верою жив будет. Еще раз, друзья, Аввакум в своей жалобе открывает жалобу Богу. Это первый шаг. Второй шаг, он ждет от Бога ответа. Третий шаг, он понимает истину, что вера нужна ему в Бога, а не упование на какие-то внешние обстоятельства. Через это он приходит к смирению и согласию с Божьим ответом, и через это он приходит к радости о Боге даже в трудных и очень тяжелых обстоятельствах, когда внешне все очень плохо, он все равно торжествует и радуется о Боге, потому что он прошел по этой лестнице. Друзья, книга Аввакума – это очень яркий пример вот этого перемещения от ступеньки к ступеньке и выхода на новый уровень для человека. Итак, друзья, вот на этом я хотел закончить. Мы с вами час уже, 54 минуты у нас было занятие чистого времени, без учета предисловия, которое делал в начале. Друзья, есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста? Если вопросов нет, у меня большая просьба, чтобы вы все-таки поработали над Авраамом, вот над вот этой заданием. И вообще, друзья, когда вы читаете Библию, еще раз в конце скажу, постарайтесь обращать внимание на развитие. Вот было так, стало так. Почему? Было вот это, стало вот это. Почему? Бог сначала миловал, потом прогневался. Почему? Или наоборот, Бог гневался, потом помиловал. Почему? Увидите вот это развитие, друзья, и очень-очень много откровений, много назидания вы получите из Священного Писания, когда вы будете читать эту книгу замечательно. И если есть вопросы, пожалуйста, можно задать, пожалуйста.